Великий собор. К столетию Поместного собора Православной Российской Церкви. Авторская программа Александра Мраморного.
Сегодня в программе «Великий собор» мы беседуем с профессором университета Рим-3 Адрианом Ракуччи, который не так давно издал свою книгу об истории взаимоотношений церкви и государства в России после революции на русском языке. И я хотел бы задать сегодня несколько вопросов профессору Ракуччи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Игоревич.
Дело в том, что для нас очень важно понять, какое место Великий собор, как мы его оцениваем, в русской церкви, какое место этот собор занимал вообще в мировой истории? Вы как специалист по новой, новейшей мировой истории, наверное, очень хорошо видите это. Угу. Что вы думаете о месте собора?
Вопрос очень интересный и тонкий, потому что действительно я думаю, что церковные события такого рода, каким явился собор 17 и 18 годов, они важны не только для церковной истории, но важны вообще для истории, потому что в исторических процессах религиозный фактор и то, что касается религии, имеют большое и глубокое влияние. И действительно, то, что русское православие дало в таком моменте столь переломном не только для России, но для мира всего, потому что действительно то, что происходило во время Первой мировой войны, было каким-то моментом истории, где образовался мир 20 века и в какой-то мере и наш мир. Именно в том историческом моменте русское православие показало, что оно было очень живым, богатым духовных, интеллектуальных, религиозных, народных энергий, сил. Многие могли думать, что русская церковь после почти двух веков подчинения государства, она могла бы быть уже бессильной, да? И наоборот, она была очень жива, очень полна ресурсов, особенно человеческих ресурсов. И собор это свидетельствует очень ясно, очень хорошо. Конечно, можно сказать, что это было плодом предыдущих десятилетий от монашеского возрождения, связанного с оптинскими старцами, до евхаристического движения Иоанна Кронштадтского, от волны религиозной философской мысли начала 20 века до миссионерской деятельности в рамках русской церкви в первые годы 20 века. Все это говорит о том, что это была церковью, которая была готова считаться и справиться с вызовами современного общества. То российское общество, которое сумбурно менялось и задало очень много вызовов.
Да, но вы знаете, вот по документам это действительно так. Видно, что церковь готовилась к этим переменам, она была к ним готова. Но с другой стороны, есть взгляд у некоторых исследователей, и, может быть, он отчасти опирается на взгляд противников церкви, которые очень часто в то время писали, что собор – это малозначимое какое-то там контрреволюционное, как тогда они говорили, собрание. Для общества оно ничто не значит. Да? Они хотели, большевики хотели, прежде всего, такой взгляд привить, и им во многом это удалось. С другой стороны, собор заседал и огромную работу провел, но эта работа в значительной степени пошла в архив. И вот сейчас, оглядываясь через 100 лет, что мы можем сказать о том, есть ли все-таки вот в таких событиях, как собор, ресурс, который нужен обществу?
Ну, конечно, история, которая была после собора, намного писала судьбу соборных решений в ближайшие годы. То есть после собора наступало преследование со стороны большевистской власти. И, конечно, от этого та история, которую мы хорошо знаем. Но здесь можно заметить следующее. То есть, конечно, большевистское видение церкви, ну вообще религии было ясно, да, пережиток прошлого, незначимое явление в истории, прогресс человечества шел по другому пути и так далее. И, к сожалению, такое видение большевистское было воспринято иногда осознанно, иногда неосознанно историками.
А можно сказать, что это видение еще и ушло за границы России?
Да, конечно.
И много
конечно.
Где распространилось конечно. Благодаря конечно. Русской революции?
Это было, например, воспринято тоже антибольшевистской историографией, которая, ссылаясь на то, что действительно большевики были что-то отрицательное, какое-то явление отрицательное, восприняли идею о том, что уже в российской истории религиозный фактор и церковь было что-то маргинальное, которое не влияло. Мне кажется, что если историк изучает глубоко то, что происходило и во время Советского Союза, может понять, как, несмотря на преследование, несмотря на то, что, конечно, церковь была постоянно под сильным, тяжелым и жестоким давлением, все равно религиозный фактор не был маргинальным явлением в истории и Советского Союза. Сказав это, возвращаясь к другой части вашего вопроса, то есть о том, как собор может и на сегодняшний день быть ресурсом для обязательной русской церкви, но в какой-то мере мы можем сказать для всего христианского мира. Конечно, многое менялось с 17 года 20 века до 17 года 21 века. Многое менялось в мире, в обществе, в культуре и так далее. Но, конечно, не хочу сейчас детально говорить о всех вопросах, которые обсудил собор. Но подход собора, то есть подход церкви, которая на основе предания, на основе духовного сокровища своей традиции относится к истории, к изменению истории, общества.
Бережно.
С твердой идеей о том, что она имеет что сказать, что предлагать современному миру, думаю, что это дух, который неизбежно и сегодня является очень важным.
И с таким даже подходом на можно и сегодня
да, я
работать. Да.
Я уверен, убежден и думаю, что единственный подход.
Ну, а вот, пожалуй, самый главный враг христианства сейчас – это секуляризм и такой воинствующий секуляризм, иногда отрицающий необходимость духа. Да, есть здесь общее с той борьбой против христианства, которая, в частности, в России развернулась 100 лет назад? Или вы видите, что природа нынешнего безразличия иногда к церковным вопросам совершенно другая?
Мне кажется, что сегодня немножко более сложная картина, потому что действительно есть проявление воинствующего секуляризма только в некоторых обществах и даже в некоторых слоях общества. Особенно на Западе, но не только. Но есть очень много других явлений, которые возникают, скорее всего, от тех процессов, которые мы привыкли называть глобализацией, то есть, где идет одновременно какой-то неясный духовный поиск людей, который ищет разные ответы и который является для церквей большим вызовом, потому что на этот поиск надо ответить с благовествованием Евангелия.
И вовремя отвечать.
И вовремя, потому что есть другие...
Кто может ответить?
Да, другие лжепророки, которые готовы ответить, лжепророки разного рода. Поэтому я более склонен к такому более сложному описанию вызовов нашего периода. Не столько в рамках какого-то четкой биполяризации христианства и воинствующего секуляризма, который есть, который влияет, как мы знаем, на принятие некоторых решений и так далее, влияет на уровень культуры в том, что касается некоторых основных антропологических принципов христианского видения человека и так далее. Это известно. Но вопрос более сложный. Не знаю, значит ли это, что более простой, менее опасный, вот это не знаю, но более сложный. И думаю, что церкви должны понять эту сложность, эту сложность вызовов и вопросов, потому что иначе есть риск о том, что ответа на настоящие вызовы и ожидания не придет вовремя, но придет с опозданием, когда уже другие ответили.
Да, профессор Ракучи, благодарю вас за эти мудрые размышления и за вашу любовь к России и русской истории.
Спасибо, спасибо.
Я надеюсь, что многие наши слушатели прочтут вашу книгу после нашей беседы, тем более, что она есть теперь на русском языке. Ну и вам желаю успехов в ваших исследованиях.
Спасибо вам большое.
Да, до свидания.
И благодарю вас и всех ваших слушателей за внимание.
Прозвучала программа «К столетию Поместного собора Православной Российской Церкви». Автор программы – научный руководитель издания материалов Священного собора Александр Мраморнов.